Алексис Хендерсон. Год ведьмовства. Читает Дарья Пуршева. Маме, которой я обязана всем. Пролог. Зверь. Девочка родилась глубокой темной ночью. Она шла ножками вперед, и повитухе Марте пришлось ухватить ее за пятки, чтобы вытянуть из утробы. Беспрепятственно выскользнув наружу, дитя обмякло на руках у Марты и осталось лежать неподвижно, как камень. Дочь повитухи издала протяжный стон, шедший из самой глубины ее чрева. Она вцепилась в подол ночной сорочки, почерневшей от крови, и даже не протянула рук к младенцу. Девушка лишь отвернулась и, прижавшись щекой к кухонному столу, уставилась в окно над раковиной, устремив взгляд в лес. «Имя!» — потребовала она, ярко сверкнув глазами в лунном свете. «Назови мне ее имя!» Повитуха перерезала младенцу пуповину и запеленала в лоскут мешковины. Девочка, прижатая к груди повитухи, была холодна, как ледышка, и та сочла бы ее мертвой, если бы не имя, свербящее у нее в горле. На вкус горькое, как желчь, и вместе с тем сладкое, как вино. Вкус имени, которым нарек ее отец, но произносить его вслух она не спешила. Собрав остатки сил, девушка повернулась к повитухе. «Имя. Мне нужно знать ее имя». «Иммануэль», — наконец процедила та, словно проклятие. «Ее будут звать Иммануэль». Услышав эти слова, девушка на столе растянула в улыбке посиневшие губы, а затем расхохоталась тошнотворным булькающим смехом, что разлился по всей кухне и выплеснулся в гостиную, где сидели остальные члены семьи, ожидая и прислушиваясь. «Проклятие!» — прошептала она, продолжая улыбаться сама себе. «Маленькое проклятие, как она и говорила. Все в точности, как она и говорила». Повитуха крепко прижала дитя к груди, сцепив пальцы в замок, чтобы унять дрожь, и посмотрела на дочь, неподвижно лежащую на столе в луже темной крови, натекшей меж ее бедер. «Как говорила кто?» «Женщина в лесу», — прошептала девушка на последнем издыхании. «Ведьма. Зверь». Часть первая. Кровь. Глава первая. Из света вышел отец, из темноты — мать. Это было начало, и это был конец. Священное Писание. Иммануэль Мур стояла на коленях у подножья алтаря, приоткрыв рот и молитвенно сложив ладони. Над ней, в одеянии из черного бархата, с колючей обритой головой, возвышался пророк, раскинув окровавленные руки. Она посмотрела на него из-под лобья, очертив взглядом длинный рваный шрам, рассекавший его шею с одной стороны, и подумала о своей матери. Пророк, прошелестев сутаной, отвернулся от нее и встал лицом к алтарю, где лежал выпотрошенный ягненок. Он опустил ладонь животному на голову, а пальцы другой руки погрузил глубоко в рану. Когда он снова повернулся к Иммануэль, кровь текла по его запястью, исчезая в темных складках рукава. Несколько капель упали на запачканный дощатый пол у его ног. Пророк помазал девушку кровью, теплыми и твердыми пальцами спустившись от верхней губы к подбородку, и после... застыл на мгновение, словно переводя дыхание. Когда он заговорил, голос его звучал нетвердо. «Кровь паствы». Иммануэль облизала губы и поднялась на ноги. Привкус соли и железа остался на ее губах. «Во славу отца». Возвращаясь к своему месту на скамье, она старательно отводила глаза от ягненка. Она сама привела его сюда прошлой ночью в качестве дани, как подношение из дедовой отары, когда в соборе было темно и пусто. На заклание она не осталась, извинилась и удалилась задолго до того, как апостолы занесли свои топоры. и все равно услышала, когда блеяние ягненка, словно плач новорожденного младенца, заглушило их молитвы. Эммануэль наблюдала, как поочередно проходили через обряд остальные члены ее семьи, пока каждый из них не был помазан кровью. Первой шла ее сестра Глория. Она, опустившись на колени, одарила пророка улыбкой. Мать Глории, Анна, младшая из двух жен Мур, благословилась в торопях, ведя за собой свою вторую дочь, Онор, которая слизывала с губ кровь, словно это был мед. Наконец, благословение пророка приняла Марта, старшая жена и бабушка Эммануэль. Она вскинула руки, и пальцы ее дрожали, когда все ее тело омыло силой света отца. Эммануэль хотела бы испытать то же, что ее бабушка, но, сидя на скамье, она ощущала лишь тепло крови ягненка, оставшееся на губах, и мерный гул сердцебиения. Ангелы не спустились к ней на плечи, она не почувствовала внутри ни духа, ни Бога. Когда последний из прихожан сел, пророк воздел руки к потолку и приступил к молитве. «Отец наш, мы стоим пред тобой, твои верные слуги и ученики, готовые исполнить волю твою». Эммануэль поспешно опустила голову и крепко зажмурилась. «Кто-то из нас может быть далек от веры наших предков, нем к прикосновению отца и глух к его голосу. За них я взываю к его милости. Я молюсь, чтобы они нашли утешение не во тьме матери, а во свете отца». При этих словах Эммануэль приоткрыла один глаз, и на мгновение ей показалось, что пророк смотрел прямо на нее. Его широко распахнутые даже в пылу проповеди глаза следили за ней промеж склоненных голов и сотрясающихся плеч. Их взгляды встретились, и пророк быстро отвернулся. «Да придет царствие Отцово!» «Отныне и во веки веков!» — в унисон подхватила паства пророка. Эммануэль и ее подруга Лия лежали на берегу реки, плечом к плечу, разморенные теплом полуденного солнца. Поодаль отдельной компании собирались остальные прихожане. Для большинства жертвоприношение, омрачившее мессу, успело стать далеким воспоминанием. Все было мирно, и прихожане охотно радовались этому. Лежавшая рядом с Эммануэль Лия перевернулась на спину, разглядывая облака, густо нависшие над головой. Она была чудо как хороша в платье из небесно-голубого шифона, юбки которого мягко раздувались на ветру. «Хороший сегодня день», — сказала она и улыбнулась, когда порыв ветра тронул ее волосы. В писании и преданиях, в соборных витражах и на картинах, которые украшали каменные стены, ангелы всегда выглядели как Лия, златовласые и голубоглазые, разодетые в тонкие шелка и атлас, с округлыми щеками и кожей, бледной, как речной жемчуг. А вот о девушках вроде Эммануэль, о девушках с окраин, темнокожих, черными, как вороново крыло, кудрями и острыми, как бритва, скулами, в Писании вообще не упоминалось. Их образы не увековечивали в портретах и статуях, им не посвящали стихов и романов, они оставались незамеченными и невоспетыми. Эммануэль постаралась выбросить эти мысли из головы. Она не хотела завидовать подруге. Если кто в этом мире и заслуживал любви и восхищения, так это Лия. Лия с ее терпением и добродетелью. Лия, которая, когда другие дети отвергли Эммануэль, называя ее плодом греха, пересекла школьный двор, подошла к ней, крепко взяла за руку и вытерла ее слезы своим рукавом. Лия, ее подруга, единственная подруга. К тому же Лия была права, день стоял изумительный, практически безупречный, если бы не то обстоятельство, что сегодняшняя суббота была одной из последних в своем роде, одной из последних суббот, которые они проведут вместе. В течение многих лет, каждую неделю, они встречались после окончания службы. В зимние месяцы устраивались на пустой скамье в задней части собора и коротали время за сплетнями. В теплое время года Лия приносила большую корзину для пикника, доверху набитую выпечкой из их семейной пекарни в деревне. В особенно счастливые дни они обнаруживали там россыпь печенья и сдобы, булочек и кексов, а в самые счастливые – медовые соты или варенье. Вдвоем они находили местечко у ручья и уплетали сладости, болтая и смеясь, пока их не звали по домам. Так было у них заведено, словно в те долгие дни мир начинался и заканчивался там, на лугу у реки. Но, как и большинство хороших вещей в жизни Эммануэль, этому не суждено было длиться долго. Через 2 недели Лия собиралась сыграть свадьбу с пророком. В тот день, когда она получит печать, она перестанет быть спутницей Эммануэль и станет его спутницей. «Мне будет не хватать этих дней», — нарушила молчание Лия. «Мне будет не хватать сладостей, наших суббот и времени, проведенного здесь, с тобой». Эммануэль пожала плечами, выдергивая травинки, и проследила взглядом за течением реки, убегающей вниз по холмистой равнине и через камыши, утекавшей в далекий лес, где она исчезала, проглоченная мраком. То, как река струилась меж деревьев, вызывало в Эммануэль необъяснимое желание подняться на ноги и последовать за ней. «Все хорошее когда-нибудь кончается». «Ничего не кончается», — возразила Лия. «Все только начинается, мы взрослеем». «Взрослеем?» — хмыкнула Эммануэль. «У меня даже дни крови не начались». Это была правда. В ее почти 17 у Эммануэль еще ни разу не было месячного кровотечения. У всех ее ровесниц кровь приходила уже много лет, но не у Эммануэль. У всех, кроме Эммануэль. Марта уже несколько месяцев назад готова была объявить ее бесплодной. Если у нее не пойдет кровь, она никому не станет женой и никогда не выносит ребенка. Она останется такой, как сейчас, а все остальные вырастут, оставив ее позади, как оставит ее Лия через несколько коротких недель. Это был лишь вопрос времени. «Начнутся рано или поздно», — решительно сказала Лия, будто своим заявлением могла воплотить слова в жизнь. «Ты только дай время, эта болезнь пройдет». «Это не болезнь», — сказала Эммануэль, ощущая на губах привкус крови ягненка. «Это грех». Какой именно грех, Эммануэль не могла бы сказать точно. Слишком часто она сворачивала на кривую дорожку, тайком читала, нарушая священные предписания, забывала о вечерней молитве и засыпала без благословения. Возможно, она слишком часто витала в облаках по утрам на пастбище вместо того, чтобы пасти овец. Или, возможно, не выказывала должной благодарности, когда получала на ужин миску холодной каши. Эммануэль знала одно. На ней висело слишком много грехов, чтобы их сосчитать. Не мудрено, что она не получала от отца благословения кровью. Если Лия и знала о многочисленных проступках Эммануэль, то не упоминала об этом. Она лишь отмахнулась от нее легкомысленным жестом. «Грехи могут быть прощены. Когда милостивый отец сочтет нужным, кровь придет, а после тебя возьмет мужчина, и ты станешь его, и он станет твоим, и все будет так, как и должно быть». На это Эммануэль ничего не ответила. Щурясь на солнце, она смотрела в поле, туда, где стоял среди своих жен пророк, щедро благословляя столпившихся вокруг него прихожан и раздавая им назидания. Все его жены были одеты в одинаковые тускло-желтые платья цвета лепестков нарцисса. У всех меж бровей была высечена восьмиконечная звезда, святая печать, которой помечали всех женщин Вифиля в день их бракосочетания. «Уж лучше я и дальше буду пасти овец», — сказала Эммануэль. «А когда ты состаришься, что же?» — спросила Лия. «Что тогда?» «Буду престарелой пастушкой», — заявила Эммануэль. «Старой коргой, пасущей овец». Лия рассмеялась звонким и мелодичным смехом, привлекшим внимание окружающих. Она всегда умела приковывать к себе взгляды. «А если мужчина попросит твоей руки?» Эммануэль хмыкнула. «Ни один порядочный мужчина, если он в своем уме, не захочет иметь со мной ничего общего. Глупости». Эммануэль перевела взгляд на компанию юношей и девушек ее возраста или чуть старше. Они хохотали и кокетничали, дурачась. Юноши выпячивали грудь колесом, а девушки, задрав юбки выше колен, резвились в воде у берега речки, стараясь не заходить далеко из страха перед бесами, что водятся на глубине. «Ты же знаешь, что я все равно буду навещать тебя», сказала Лия, словно почувствовав страх Эммануэль. «Мы будем видеться по субботам, и когда закончится мое затворничество, я буду приходить к тебе на пастбище, каждую неделю, если смогу». Эммануэль переключила внимание на разложенную перед ними еду. Взяв из корзины для пикника ломоть хлеба, она густо намазала его свежим маслом и кроваво-малиновым джемом. Она откусила большой кусок и процедила с набитым ртом. «Святые земли слишком далеко от Перелесья. Я найду способ». «Все равно это не то же самое», — протянула Эммануэль с капризной интонацией, за которую тут же себя возненавидела. Лия понуро опустила голову. Большим пальцем она покрутила кольцо на правой руке, нервная привычка, которая завелась у нее в первые дни после помолвки. Кольцо было красивым, золотое, увенчанное маленькой речной жемчужиной, скорее всего, какая-нибудь фамильная реликвия, которая досталась ей от жен пророков прошлых поколений. «Хватит и этого!» — глухо отозвалась Лия. Затем более твердо, словно пытаясь убедить себя. «Должно хватить. Даже если мне придется всю дорогу скакать на коне пророка, я найду способ увидеться с тобой. Я не допущу, чтобы все изменилось. Клянусь!» Эммануэль хотелось ей верить, но она слишком хорошо умела распознавать ложь, и сейчас она чувствовала в голосе Лии некоторую фальшь. Однако она не стала акцентировать на этом внимание. Ни к чему хорошему это все равно не приведет. Лия была обещана пророку с того дня, как он впервые увидел ее 2 лета назад. Кольцо, надетое ей на руку, лишь формальность, обет, отлитый в золоте. В положенное время этот обет примет форму семени, которое пророк изольет в нее. Лия родит ему ребенка, и пророк продолжит сеять свое семя, как делал это со всеми своими женами, когда те были еще достаточно молоды, чтобы выносить его плод. «Лия!» Эммануэль подняла голову и увидела, что ребята, гулявшие по речному берегу, приближаются к ним и машут руками. Их было 4. 2 девушки, симпатичная блондинка, с которой Эммануэль пересекалась лишь мимоходом на уроках в школе, и Джудит Чемберс, молодая жена пророка. Их сопровождали парни. Питер, широкоплечий батрак, сложенный как бык и настолько же образованный, был сыном первого апостола. Рядом, щурясь от солнца, шел Эзра, сын и преемник пророка. Эзра, высокий и темноволосый юноша с чернильно-черными глазами, был красив почти до неприличия и притягивал взгляды даже самых благочестивых жен и дочерей. Хотя ему едва исполнилось 19, на цепи вокруг шеи он уже носил 1 из 12 золотых апостольских кинжалов, честь, которой большинство вифильских мужчин не удостаивались и за всю жизнь, несмотря на все старания. Блондинка, окликнувшая Лию, Хоуп, заговорила первой.
«Похоже, вы вдвоем отлично проводите время».
Лия поднесла ладонь ко лбу, заслоняясь от солнца, и улыбнулась им. «Присоединяйтесь!» Эммануэль выругалась про себя, когда все 4 расположились на траве рядом с ними. Амбал Питер сразу начал рыться в их корзине для пикника и щедро угостился хлебом с вареньем. Хоуп втиснулась между Эммануэль и Лией и тут же принялась делиться свежими городскими сплетнями, по большей части новостями о какой-то бедняжке, которую заковали в базарные колодки за то, что она склонила местного фермера к прелюбодеянию. Эзра занял место напротив Эммануэль, а у него под боком, так близко, что они соприкасались плечами, пристроилась Джудит. Они все говорили и говорили, а Эммануэль изо всех сил старалась вести себя тихо и незаметно, как мышка, мечтая стать невидимкой. В отличие от Лии, светских бесед она не переносила. В сравнении с грациозными обаятельными Хоуп, Ли и Джудит, она казалась самой себе простушкой, совсем как кукурузная кукла ее сестры.